В Москве и Вильнюсе 10 часов, в Алматы 13 часов, в Париже 9 утра. В студии Наталья Карасева. Здравствуйте в этом выпуске. Кабмин представит президенту предложение о дополнительных мерах поддержки экономики. Более 530 пациентов с COVID-19 находятся на лечении в коммунарке. И сессия парламента КНДР состоялась без участия лидера страны. Далее подробнее. Российское правительство на этой неделе представит президенту предложение о дополнительных мерах по поддержке экономики. Об этом заявил в ходе совещания с вице-премьерами глава Кабмина Михаил Мишустин. По его словам, будут учтены предложения бизнес-объединений, которые они присылают. На сегодняшний день утвержден перечень медицинских учреждений, которые будут задействованы в борьбе с коронавирусом в регионах, отметил Мишустин. Ранее сообщалось, что сегодня Госдума и Совет Федерации рассмотрят новый пакет законов, предложенных правительством для поддержки экономики и населения в условиях пандемии. Более 530 пациентов с COVID-19 находятся на лечении в 40-й столичной больнице в Коммунарке. Из них почти 50 в реанимации, в том числе 21 человек на ИВЛ. Об этом сообщил на своей странице в соцсети Facebook главврач больницы Денис Проценко. Он также добавил, что за сутки поступило 37 пациентов, а выписано 7. По данным оперативного штаба, число жертв коронавируса в Москве достигло 82. В России зарегистрировано 15 770 случаев заражения, 1291 пациент выздоровел, скончались 130. Число умерших от COVID-19 в Молдавии выросло до 33. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения республики. Накануне умер 70-летний мужчина из района Гладианы. В стране 1662 зарегистрированных случая коронавируса, 32 человека скончались, 6 из них из Приднестровья. Парламент 17 марта ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней. В это время полномочия принимать решения в стране получает Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Республика приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Сессия парламента КНДР состоялась в Пхеньяне без участия лидера страны Ким Чен Ына. Это следует из материалов Центрального телеграфного агентства Кореи. Ее возглавил председатель Президиума Верховного Народного Собрания и первый заместитель председателя Госсовета страны Цой Рён Хо. Он считается человеком номер 2 в иерархии КНДР, но сам Ким Чен Ын в списке участников сессии не упомянут. Однопалатный парламент собрался на 2 дня позже анонсированной даты, однако никаких объяснений причин этого не приводится. Также нет сведений о крупных решениях на сессии. Церковь Англии перевезла ценные вещи стоимостью 1 000 000 фунтов стерлингов в лондонский Тауэр из-за опасений, что церковное имущество во время режима изоляции в связи с пандемией может быть разграблено. В число ценных предметов вошли редкие необычные изделия из серебра, картины, предметы искусства и артефакты из 400 лондонских церквей. Во времена кризиса предметы, обладающие исторической ценностью, имеющие важное значение, исторически доставлялись в Тауэр. Так служители хотели их сберечь во все времена. Следующий выпуск менее чем через полчаса на «Спутнике» самой цитируемой радиостанции России.
Вы слушаете «Радио «Спутник».
Здравствуйте, радио «Спутник», самая цитируемая радиостанция России, сейчас работает для вас в прямом эфире, и поговорим о том, что сегодня у православных начинается Страстная Седмица, Страстная Неделя. В эти дни перед Пасхой церковь вспоминает крестные страдания Иисуса Христа. Все дни Страстной Седмицы называются великими из-за вспоминаемых событий. А в этом году из-за сложившейся эпидемиологической ситуации православные верующие впервые в истории не смогут посещать российские храмы. Вот так говорят, по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла, богослужения Страстной Седмицы и Пасхи пройдут в отсутствие прихожан, будут транслироваться по телевидению и в интернете. Сейчас на прямой связи со студией «Радио Спутник» историк Русской Церкви Игорь Горькавый. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Игорь Владимирович, скажите, действительно ли впервые в истории пройдут богослужения вот в отсутствии прихожан. Мне кажется, что что-то подобное было, историки писали, что что-то подобное было в конце 18 века, во время эпидемии чумы в Москве, нет?
Ну, вот вы сами замечательно ответили на свой вопрос. Во-первых, те эпидемии, которые раньше происходили в нашей стране, они практически никогда не затрагивали всю ее территорию сразу. Все-таки страна наша была, слава богу, велика и обильна. И от Дальнего Востока до Польши и Финляндии ни одна эпидемия сразу на всей территории не действовала. Да? Поэтому были регионы, в которых вводился жесткий карантин. Это было не только во время эпидемии чумы, в 70-х годах 18 века, но и, например, 30-е годы 19 века, когда по всей практически европейской части Российской империи средствовала эпидемия холеры. Но тогда закрывались храмы для богослужений в тех городах, которые оказывались в зоне карантина. Да, это было предусмотрено действующим российским законодательством.
Угу. Ну, то есть глобализация и здесь получается. Теперь на всей территории России. Я так понимаю, что, кстати...
Я не уверен, да, что на всей, потому да, что вот как бы я не имею такой картинки, да, перед глазами, что там происходит в регионах, но, судя по сообщениям средств массовой информации, в разных регионах ситуация эпидемическая разная. В каких-то регионах количество заболевших не критично, и там, возможно, в каком-то ограниченном количестве верующие будут допущены на богослужение, но я, опять-таки, оставляю этот вопрос открытым, потому что не владеюсь этой картинкой, но, тем не менее, конечно, вот в тех регионах, где эпидемия сейчас разбушевалась, там вот сейчас вышло в Москве, во всяком случае, в Московской области указание, что богослужения будут проводиться без участия верующих. И понятно, что это очень разумная мера предосторожности.
А давайте поговорим о традициях Страстной Седмицы. Вот, например, есть такая у меня информация, что эти традиции начали формироваться в 3-4 веках нашей эры. Перед Пасхой христиане старались делать добрые дела, отпускали узников, прекращали судебные тяжбы, помогали юродивым. Это действительно ли так?
Да, это так, конечно, потому что на самом деле единственный праздник, который церковью всегда отмечался и праздновался, особенно это праздник Пасхи. Потому что, собственно говоря, вот именно с этого дня церковь, она и появилась. Да, конечно, Пятидесятница, то есть день Святой Начальной Троицы, но обратим внимание, что в календаре она отсчитывается от Пасхи. То есть это именно 50-й день от того дня, когда воскрес Господь наш Иисус Христос. И вот именно воспоминание того, что Христос воскрес, лежит в основе сознания Церкви. Именно те люди, которые пришли к гробу Христову, то есть на самом деле гроб в то время, это не гроб в нашем понимании, это пещера, это углубление в скале, где было оставлено тело Спасителя в Страстную Пятницу, и где произошло чудо воскресения, в чем убедились сначала жены Мироносицы, подошедшие к гробу, потом апостолы, туда пришедшие также, а потом и все апостолы, собравшись в Сионской горнице, узнав эту информацию, они уверовали в то, что Христос воскрес. Вот, собственно, с этого момента можно говорить о том, что христианство стало формироваться в том виде, в котором мы его знаем. И воспоминания о воскресении Христовом и каждый раз его новое переживание лежит действительно в основе христианской культуры. Но я бы, кстати говоря, все-таки вернулся к той важной теме, которую вы затронули в связи с эпидемией. Да, вот сейчас многие православные христиане, они очень сильно переживают по поводу того, все-таки, что они не могут попасть в храмы. И некоторые из них, может быть, не очень разумно полагают, что, наоборот, надо идти в храмы, потому что человек, который является верующим, будет в храме именно за счет того, что он участвует в богослужениях, защищен от влияния тех болезней, которые на самом деле сейчас со страшной силой распространяются.
Да, есть такое мнение, есть, действительно.
Я хочу сказать, что вот изучая творение святых отцов, я обнаружил совершенно противоположную точку зрения, причем у древних авторов. И одним из них я особенно бы выделил священномученика Киприана Карфагенского. Это известный на Руси святой, почитаемый. Но, к сожалению, его творения не так широко известны, как, наверное, должно было бы быть. Этот святой человек жил в середине III века и, в конце концов, был свою веру обезглавлен. Но до этого он успел составить несколько десятков посланий, писем, трактатов, которые, в общем-то, стали церковью восприниматься именно как святоотеческое наследие. И вот там он прямо говорит в своем трактате о смертности, что христиане не должны смущаться тому факту, что они во время эпидемии, тогда, видимо, свирепствовала какая-то эпидемия похожая на чуму, но точно мы не знаем, что тогда была за болезнь, однако страшная массовая смертность, разложение общества, потому что люди устали от этой болезни, всеобщий страх, уныние, все это присутствовало. И вот он говорит, не смущаемся, что христиане умирают так же, как и нехристиане. Почему он говорит так? Потому что мы, говорит он, христиане, имеем с другими людьми одну плоть, одну природу. У нас другой дух, у нас другое строение, но плоть у нас общая. Поэтому никакого различия во влиянии эпидемии на христиан и нехристиан нет и быть не может. Но различие должно быть в отношении. То есть заболеть может каждый, вне зависимости от того, пойдет он в храм или не пойдет. И в этом смысле, продолжая, конечно, мысль свидетеля, добавляя к ней уже свое рассуждение, я хотел бы сказать, что это означает, что и соблюдение вот тех правил санитарно-гигиенических во время эпидемии, оно также обязательно для всех, не только для того, чтобы спасти свою собственную жизнь. Это для христианина может быть второстепенным, но для того, чтобы спасти другие жизни. И как бы вот эта мысль, мне кажется, вот должна быть сейчас из сокровищниц святоотеческого наследия извлечена для того, чтобы мы вновь ее продумали и как бы все осознали.
Немного другой подход, да? А вы сейчас сказали о Киприане Карфагенском, это III век нашей эры, да? Скажите,
да, совершенно верно.
А примерно тогда же появилась традиция, которая до сих пор существует? Печь куличи, красить яйца на Пасху, примерно к тому же, к тем же годам вас?
Ну, я думаю, что на самом деле с куличами, наверное, позднее гораздо. Вот про пасхальные яйца предание церковное действительно относит это еще к временам императора Траяна и к временам Римской империи. Вот. Ну, возможно, что так. Возможно, что так. Это красивые обряды, красивые традиции, которые, конечно, являются замечательным дополнением к главному. Потому что все-таки для церковного понимания праздника вот эти атрибуты, они являются далеко-далеко второстепенными. Главное во время Страстной Седмицы по учению Церкви это, конечно, молитва. Молитва, причем, да, в идеале, в нормальной ситуации молитва церковная. Почему? Потому что, опять-таки, историческое воспоминание о том, как Господь шел на Голгофу и как Он воскрес. Но мы понимаем, что кроме самого Христа в этой истории присутствуют Его ученики. Ученики, которые вместе с ним вошли в Иерусалим, вот сегодня вспоминание засохшей смоковницы, но это тоже коллективное действие, это Христос входит в Иерусалим в сопровождении своих учеников, да, он идет, он видит вот эту смоковницу, с которой он хочет получить плоды, она плодов не имеет, и он говорит, ну и раз ты не даешь плодов, то засыхай, и таким образом вот это все, но это все в диалоге, это вот говорит с апостолом Петром, например, да. И вот так же церковь, она как некое сообщество людей, собираясь на богослужение, по возможности в это время, оно, это сообщество, оно как бы все это вновь переживает, не просто воспоминает, но мистически вновь повторяет все эти шаги на Голгофу, после Голгофы, встречает воскресение. И в одном из церковных песнопений об этом замечательно говорится. Вчера, ну, то есть речь идет уже о том, что было после, перед этим со временем страстей. «Вчера спогребохся тебе, Христе, ныне совостаю тебе днесь». И вот эти богослужения, особенно важное из них в течение Страстной Седмицы, это Великий Четверг, конечно, литургия, как ее называют в церкви, это, конечно, богослужение Страстной Пятницы, погребение, плащаница, Великая Суббота. Вот эти три службы, они в обычное время для православных христиан являются обязательными. Ну, понятно, что для тех, кто имеет физическую возможность в это время быть в храме. Да, а куличи пасхи, да, это красиво, но это просто украшение стола.
Украшение стола, но понимаете ли, очень сложно отделить традицию от той истории, которую вы рассказываете. Вот, например, я еще нашел, что на Руси верили, что нечисть радуется страданиям Иисуса Христа в эти дни, потому особенно усердствует в темных делах. Вот так вот на Руси считали. А потому нужно как можно больше времени проводить в молитвах и ограничениях. И, ну, я не знаю, насколько можно верить, перед Пасхой на землю приходили души умерших предков, вот так тоже на Руси считали. Это историки так пишут. Я вот затрудняюсь, Игорь Владимирович.
Понимаете, Евгений, тут такая сложная вещь. Христианство это традиция, это вера, это особый образ жизни, это особое такое благодатное присутствие Бога в жизни человека, но это явление, которое, как бы вам сказать, является вот островом в океане. Этот океан – это то, что мы называем традиционной культурой, а в самом христианстве это чаще всего называли язычеством. В традиционной культуре есть разные стороны. Есть вещи, которые христианство приняло, усвоило и облагородило, можно сказать, да, как-то вот наделило новым смыслом. А есть вещи, которые с христианством сосуществовали и сосуществуют, но на самом деле к идее христианства имеют очень далекое отношение. Вот понятно, что вот эти вещи, которые никогда церковью нигде не проговаривались, никогда вот именно так церковь свою веру не формулировала, как вы сейчас описали, да, особенно в отношении душ умерших, потому что церковная традиция, наоборот, все время с вот этими народными верованиями находилась в неком таком споре. Да. Церковь призывает верующих прийти на могилы своих усопших родственников на Радоницу, это вторник, следующий после Светлой Седмицы, ну, то есть это примерно, получается, пройдет неделя светлая, потом вот уже на следующей неделе после Красной Горки, после времена воскресения.
Во вторник вот, нужно идти, да?
Во вторник нужно будет идти, ну, то есть, если будет возможно, сейчас, наверное, такой возможности еще не будет, но в обычное время, именно в этот день, церковью впервые начинается поминовение всех усопших, потому что вот в эти дни, которые сейчас мы с вами проходим, мы на Страстной Седмице и на Пасху, поминовение усопших как отдельного богослужения в церкви не совершается. Вот ни во время Страстной Седмицы, ни во время Светлой Седмицы, ни на Пасху нет ни панихид, ни литий. Отпевают людей, потому что люди умирают в любое время. Но вот поминовения усопших нет. Это специально сделано для того, чтобы переключить сознание человека на главное. И вот это главное – это встреча с воскресшим Христом. Но народ, он, конечно, вот добавлял к церковному учению свои представления о том, что происходит. И это понятно, что вот для народа было очень важно вспомнить усопших родственников. Это к тому же совпадало еще с тем, что у славян-язычников в это время совершались особые обряды, которые были связаны с русалиями. Это поминовение усопших предков.
То вот, есть одно на другое наложилось, как бы получается.
Да, одно на другое наложилось, и вот мы видим с вами, что хотя прошла уже 1000 лет, а это не маленький срок, но вот как бы искоренить эти, с точки зрения церкви, предрассудки не удалось. Церковь с ними сосуществует. Вот, может быть, этот год он внесет какие-то коррективы в народное сознание, потому что на самом деле вот это обычай приехать на Пасху и приехать на кладбище на Пасху, он для церкви совершенно неорганичен. Церковь борется, церковь не благословляет, церковь в уставе проповедников призывает этого не делать 1000 лет.
Вот так бывает, да.
Но вот, собственно говоря, если мы внимательно посмотрим, что делает человек на кладбище, мы, когда я веду занятия в Институте обрядовой культуры, как раз вот сразу с сотрудниками кладбищ, вот это как раз с ними обычно разбираем, потому что делает человек, приехав на кладбище, на Пасху? Он достает тот самый пасхальный куличик, яичко, может быть, еще что-то, кто-то там еще что-то достает. Иногда наливают усопшему воды или не воды, вина, водки там и так далее, стаканчик ставят, да. Все это классический вариант кормления усопших. Это языческий способ общения с душами умерших родственников. Да, это все сейчас выглядит очень похоже на христианство. Потому что, опять-таки, пасхальный кулич, пасхальное яичко. Но на самом деле для христианина вот кормить усопшего абсурдно. Понимать, что мертвые не едят, и что душам этих людей уже никакие наши приношения никак.
Игорь Владимирович, вот знаете, я благодарен вам за то, что вы сегодня нашли время с нами пообщаться, потому что, ну вот, пусть хоть до небольшой части, но дойдет наша информация о том, что так делать не нужно, и благодаря вам
Тем более в этот год, да. Конечно.
Да. Спасибо большое, Игорь Владимирович. Историк Русской Церкви Игорь Горькавый был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Мы продолжим говорить о традициях Страстной Седмицы буквально через несколько секунд.
Коронавирус. Без паники.
Во время пандемии не стоит выходить на прогулки с детьми. Отказаться придется и от спортивных пробежек на свежем воздухе. Режим изоляции, введенный в большинстве регионов России, подразумевает, что жители должны оставаться дома, потому что сохраняется риск заразиться коронавирусом. Берегите себя и будьте здоровы!
Радио «Спутник».
И сейчас на связи со студией самой цитируемой радиостанции России, радио «Спутник», протоиерей Русской Православной Церкви, священник храма 40 севастийских мучеников Максим Первозванский. Максим Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, православные христиане вступили в Страстную Седмицу. У меня к вам вопрос. А что не нужно делать в Страстную Седмицу православному христианину?
Ну, в общем, никаких специальных дополнительных ненужностей, конечно, не существует. Можно напомнить, что продолжается Великий пост, и Страстная Седмица, она, в общем, одна из самых строгих недель в течение поста. Поэтому, в общем, мы продолжаем соблюдать пост в еде, в развлечениях, естественно, в грехах. Хотя здесь, в общем, наверное, и так все очевидно. Грешить не нужно никогда. Поэтому из каких-то дополнительных ограничений ничего специального нету.
А как вы относитесь к сложившимся традициям? Просветите нас. Вот в чистый четверг следует обязательно мыться православному христианину. Действительно так?
Нет, на самом деле, конечно, не так. И, честно говоря, именно про четверг я впервые это слышу, потому что каждый день Страстной Седмицы действительно в народе называется словом «чистый». Чистый понедельник, чистый вторник, чистый четверг и так далее. Вот. Я знаком с некоторыми небогослужебными традициями, если мы об этом говорим.
Да-да.
Вот это что, значит, в среду красим яйца, в четверг печем куличи и так далее. Вот. Это неплохая история, которая позволяет как-то вот так организованно отнестись к встрече Пасхи. Вот. Вообще традиция – это хорошо. Хотя самая главная правильная христианская традиция – это та самая традиция, которой многие христиане сейчас в этом году лишены. Это, конечно, посещение богослужений.
Да, вот как раз об этом хотел с вами поговорить. Максим Валерьевич, вы, если я правильно понял, священник храма 40 севастийских мучеников,
да,
именно в российской столице, да?
Да,
находитесь.
Да, в центре Москвы.
То есть у вас не будет в этом году прихожан во время служб, да?
Ну вот с сегодняшнего дня мы получили распоряжение как Святейшего Патриарха Московского и всей Руси Кирилла, так и предписание главного санитарного врача Москвы о том, что доступ прихожан на богослужение должен быть воспрещен. То есть, по сути дела, храмы должны быть закрыты для всех, кроме священнослужителей и лиц, непосредственно участвующих в жизнеобеспечении храма, организации трансляции, может быть, и совершения богослужения. То есть это минимум. Самый минимум, поэтому, собственно, прихожан да, на службах не будет в этом году.
Максим Валерьевич, а как прихожанам в данной ситуации поступать? Понятно, что в храм, если воспрещено, они прийти не могут. У вас будет какая-то интернет-трансляция?
У нас уже достаточно давно, наверное, в течение месяца мы создали, во-первых, группу ВКонтакте, в социальной сети, во-вторых, канал на Ютубе, где проводим трансляции всех богослужений. Вот, поэтому у нас, больше того, эти трансляции смотрят даже больше людей, чем те, которые ходили бы в храмы. То есть обычно в храмах у нас там несколько сотен человек на больших службах, а так трансляции смотрят больше тысячи. Вот. Кроме того, у нас есть группа в WhatsApp. Мы специально еще в тот момент, когда только первое распоряжение поступило о необходимости самоизоляции пожилых людей, вот. Мы завели группу в WhatsApp, которую впоследствии пополняли очень активно. Сейчас у нас тоже там больше сотни человек, наших прихожан постоянных, которые между собой общаются, поддерживают друг друга, вот, отвечают. Там же и священники храма в этой группе отвечают на недоуменные вопросы, присылают рекомендации по поводу того, как молиться.
Какие... Да вот по поводу рекомендаций, смотрите, я что прочитал, что если вот дома находясь, да, читать церковно-славянский текст параллельно с русским переводом, то даже самый просвещенный и подготовленный человек при этом неизбежно откроет для себя новые глубины и по-новому ощутит красоту и богослужения и церковно-славянского языка. Вот вы тоже так считаете?
Ну, я считаю, что это сложно.
Сложно.
Вот. Для неподготовленного человека это сложно, вне всяких сомнений. Вот. И мне кажется, что обычному прихожанину, даже подготовленному, в принципе, именно во время богослужений, я рекомендую смотреть трансляцию.
Просто
не просто смотреть ее, сидя на диване. Вот, а так, чтобы это было как в храме, то есть одеть храмовую одежду, зажечь свечу перед образом и так далее. То есть то, чтобы вы могли участвовать в богослужении, не просто наблюдать за трансляцией.
Так я вот подумал, может быть, вот эта глобализация, она приведет к тому, что, вот как вы сказали, что больше людей смотрит трансляцию, чем могло бы присутствовать в храме. Может быть, наоборот, расширит круг тех, кто потом, после того, как отменят все эти противоэпидемические меры, сможет и захочет, вернее, прийти в храм.
Да, вполне возможно, вполне возможно. Вы знаете, я получаю, конечно, я достаточно активно веду себя в интернет-пространстве, получаю множество возмущенных комментариев от православных людей, некоторых, так скажем, очень серьезно и консервативно настроенных, но вместе с тем я получаю вот такие неожиданные, на самом деле, для меня комментарии, что слава Богу, что вот эта изоляция есть, потому что я, наконец, в Страстную неделю буду не на работе с утра до вечера, вот, а я смогу побыть дома, помолиться, посмотреть трансляцию, поучаствовать таким образом в богослужении, потому что многие ведь люди действительно не могут прийти в храм просто по обстоятельствам жизни и работы. А так они вынуждены сидят дома и
могут присоединиться
в богослужении. Да.
А говорят, что раньше в Страстную пятницу даже был выходной день для того, чтобы люди могли прийти в храм.
Вообще, вы знаете, во всех православных организациях действительно с Великого Четверга объявлялись выходные дни. Вот. Не в смысле только вот для тех, кто работает в храме, а если там существуют православные школы, там другие, так сказать, организации, где действительно церковь старается, чтобы с Великого Четверга люди могли принимать активное участие в богослужении. Потому что, смотрите, в четверг утро и вечер служба. В пятницу 3 раза в день служба, в субботу 2 раза в день. То есть это вот время самого интенсивного богослужебного такого, вот такой богослужебной жизни. И поэтому, конечно, люди, которые работают в это время, им это страшно обидно. И вот то, что самое главное, и ты не можешь в этом всем поучаствовать. А здесь как бы пусть даже сидят дома, но они действительно включают. Если у них даже вот, если брать самую пожилую и как бы интернет неподготовленную часть наших прихожан, то все-таки на телеканалах «Спас» и «Союз» ведутся тоже прямые трансляции.
Да,
причем на «Спасе» они с комментариями, а на Союзе просто.
А еще можно посмотреть трансляцию из храма 40 всероссийских мучеников.
А еще можно посмотреть нашу трансляцию.
Спасибо, да. Максим Валерьевич. А протоиерей Русской Православной Церкви Максим Первозванский был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Мы говорили о начале Страстной Седмицы в эфире.